Память сердца. Здравствуй, Танкоград. Снова как год назад мы едем по осенней дороге из аэропорта в Челябинск. За окном машины проплывает первое озеро. Это название такое. Чуть в стороне второе, третье и даже четвертое. Иллюминация у дороги тоже интересная. На всех фонарных столбах заглавная буква «Б» или цифра 6, под которой по небольшому экрану периодически проезжает зеленый танк. Вспоминаю, что год назад мы эти шестерки тоже с удивлением рассматривали. «Да», — говорит наш водитель, — «вы и год назад вопросы задавали. Моя дочка в интернете узнала. Такая подсветка приурочена к Дню Героев Танкограда, который отмечается 6 октября». Вот это да! Вовремя мы приехали. Нас ждет очный этап Всероссийского патриотического слета ВОЗ. В тылу война совсем другая. Отборочный этап проводился дистанционно с ноября 2022 года. К заявкам на конкурс патриотической песни прилагались материалы с видеозаписью исполнителя или коллектива. На литературно-публицистический конкурс принимались работы в печатном, звуковом и видеоформате. Были поданы заявки из 7 региональных организаций ВОЗ. За полгода общее количество участников превысило 100 человек. В жюри слета вошли мы, специалисты кассы РК ВОЗ, а для оценки работ литературно-публицистического конкурса к нам подключился главный редактор журнала ВОЗ, школьный вестник Кочетков, грамотный и опытный журналист с большим стажем работы. Замечу, что ни один из включившихся в подготовку слета регионов жюри старалось не отсеивать полностью. Хотелось обязательно услышать страничку военной летописи каждого. Но, к сожалению, за 2 недели до финала представители Владимира и Калуги решили, что не поедут. Дороговато. Особенно жаль было Владимирский ансамбль «Раздолье». Ведь каждый большой коллектив на вес золота. В результате работы жюри появился перечень конкурсных номеров, ставший основой патриотической концертной программы, сценарий которой мы подготовили еще в КСРК по просьбе инициатора проведения слета председателя Челябинской региональной организации «Савицкой». Очень уж не хотелось впихивать все в привычные формальные рамки. Вот мы и едем с готовым текстом сценария и даже с видеоэмблемой. А на ней монумент труженикам тыла в Челябинске. Это скульптурная группа из 2 подростков, мальчика и девочки, одетых в не по размеру большие телогрейки и кирзовые сапоги. Дети внимательно слушают сводки с фронта из репродуктора. За спиной у них находится токарный станок, на котором в Челябинске в годы войны изготавливали детали для танков. Его предоставил Челябинский тракторный завод. Надпись на невысоком постаменте: «Трудовому подвигу южноуральцев в Великой Отечественной войне». Первый танк на Челябинском тракторном заводе собрали еще в конце 1940 года. До этого основное производство танков в Советском Союзе концентрировалось на 2 предприятиях – Кировском заводе в Ленинграде и Харьковском моторостроительном. Их эвакуировали в Челябинск и объединили с ЧТЗ, который в результате стал главным центром оборонного танкостроения и получил временное название «Челябинский Кировский завод». Так появился «Танкоград». Массовое производство танка Т-34 было освоено всего за 33 дня. Именно здесь выпускали легендарные установки БМ-13 «Катюши» и модель КВ-1, что расшифровывалось как «Клим Ворошилов». К концу 1942 года немцы отправили в бой новое оружие «Тяжелые тигры». Челябинские конструкторы в кратчайшие сроки создали и запустили в производство танки, которые смогли на них охотиться. Название первого тяжелого танка серии ИС – Иосиф Сталин. В 1943 году здесь появилась Су-152, легендарная самоходка, получившая на фронте прозвище «Зверобой». Так боевую машину прозвали за то, что ее гаубица-пушка, стрелявшая 50-килограммовыми снарядами, легко пробивала броню тигров и пантер. Ее внезапное появление на Курской дуге во многом решило исход битвы. Итак, 6 октября. День Танкограда, день репетиции. А для нас день встречи с участниками слета, как говорится, воочию. Ведь мы были знакомы только с их творчеством на видео. Впереди еще много работы. Входим в двери РКСЦ. В фойе столы для будущих выставок. К сожалению, жюри предстоит познакомиться только с выставками Челябинска. Никто из других регионов участников экспонаты не привез. А жаль. Ведь каждому есть о чем рассказать. Вот Республика Татарстан. Хроники свидетельствуют, что на фронт поставлялось свыше 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения. Некоторая продукция была поистине уникальной. Например, Китгутный завод, единственный в стране, изготавливал медицинские нити для операции. Завод имени Горбунова – эксклюзивный поставщик бомбардировщиков П-2 и П-8. Каждый шестой боевой самолет, выпущенный в годы войны, получил путевку в небо в Казани. Не случайно Георгий Потапов в числе участников слета. Его интервью о незрячих людях Татарстана вливаются в общую военную летопись яркими бликами. О первом дне войны вчерашнего школьника Корнишина, оказавшегося в Ленинграде. О медсестре Агафоновой, не только выносившей бойцов с поля боя, но и придумавшей опознавательный знак врачу, если ранение тяжелое. О жизни в годы войны Свияжской школы слепых. Поздоровавшись с Георгием, вместе входим в зрительный зал, где уже идут репетиции солистов и коллективов из Иркутска. Нечасто мы встречаемся с артистами из этого региона, и совершенно правильно, что с помощью искусства они решили познакомить нас с теми местами, откуда приехали. Народный ансамбль «Лошкарей Разгуляй» репетирует номер под названием «Моя родина Сибирь». В качестве аккомпанемента выбрана песня «Емелина» в исполнении народного хора. За ними на сцену выходят вокалисты. Их голоса звучат намного богаче и ярче, чем в присланной для отбора записи. Песни о войне, о России. И вновь всплывают в памяти фрагменты хроники. В первые месяцы войны в Иркутск были эвакуированы предприятия машиностроения и легкой промышленности. Область снабжала фронт продовольствием, одеждой и обувью. Был налажен выпуск мин и патронов, огнеметов и деталей для «Катюш». Через Иркутск проходили эшелоны с помощью от союзников по системе «Ленд-Лиза». Иркутяне уходят передохнуть. Пока никого нет на сцене, там нам самим нужно попробовать микрофоны. Где они будут стоять, как будут звучать голоса на зал? Мы ведь завтра ведущие. Звукорежиссер концерта Владимир Кочеров благодарит за персональный экземпляр сценария. Без этого руководства к действию завтра никак. После нас наступает очередь участников конкурса публицистов. У них тоже свои трудности. Например, Василий Неуструев из Саратова представил на отборочный тур текстовой файл вместо записи, А теперь ему придется самому озвучить авторское эссе, очерк, чтобы помнили посвящение деду, и соединить его с презентацией, специально подготовленной для демонстрации на сцене. В Саратове в годы войны размещались аппараты Президиума Верховного Совета и Совнаркома РСФСР, отдельные наркоматы СССР и РСФСР и более 30 военно-учебных заведений, готовивших командные кадры. Здесь же в эвакуации находились театры из Москвы, Ленинграда, Киева, Полтавы, Харькова. Несмотря на постоянные вражеские бомбардировки, на износ работали сотрудники более 560 производств. Кроме того, сюда были эвакуированы более 100 крупнейших оборонных предприятий. А еще интересно, что в Саратове работала картографическая фабрика, которая за годы войны отпечатала и передала в войсках 900 миллионов экземпляров топографических и специальных карт. Очерк Неуструева перенес слушателей в 1944 год к реке Буг. Его дед Василий Степанович Хохлов, командир батальона, остановил танковое наступление фашистов на мосту через реку, не понеся никаких потерь. Метким попаданием из миномета в один из танков, находившийся на середине моста, он не допустил продвижения остальных. За этот бой Хохлов был награжден орденом Красной Звезды. Сам рассказ яркий и подробный, но его предваряет негладкое стихотворение собственного сочинения. И прочитан текст был, к сожалению, по брайлевскому листу недостаточно выразительно. Вслед за Саратовым в репетиционную работу включились челябинские артисты. А нам пора обсудить оставшиеся организационные вопросы. Для этого мы идем в кабинет директора центра, где нас любезно встречает хозяйка Топунова. За чашкой чая проговариваем весь завтрашний день до мелочей, затем по порядку раскладываем таблицы для работы жюри. Вроде все. Жаль только, что самая большая делегация из Самары осталась без репетиции. Поезд поздно приходит. Впрочем, утром самарцы уже торопили всех в автобус с отъездом из гостиницы. Они привезли большой коллектив, творческую лабораторию «Дива». Руководитель Умыкин. Мы еще в записи высоко оценили этих артистов. Эмоциональное исполнение, владение разными народными инструментами. Инструменталисты еще и поют. Мы, конечно, волновались. В ходе концерта нужно было помочь им быстро выйти на сцену, подзвучить инструменты и голоса, ведь запланирована прямая трансляция. Кроме ансамбля из Самары приехали очень яркие солисты. Одна из них, Наталья Мухортова, добавила к своей песне «Снег на погонах» слова и музыка Грибулиной грамотно сделанный видеоряд, что, несомненно, усилило восприятие произведения. Мы порадовались, что живьем услышим замечательную песню Фельдсмана на слова Долматовского «Помнят люди» в исполнении Марии Лачиновой. Приехала и участница публицистического конкурса Юлия Сапожникова с рассказом «Любимый дедушка». Забегая вперед, скажем, что она свободно владела текстом, читала наизусть, была на сцене в футболке с портретом деда и даже организовала группу поддержки в зале. В годы войны город Куйбышев, Самара, называли запасной столицей Советского Союза. Отсюда осуществлялось руководство тыловыми районами страны. Сюда была эвакуирована часть Центрального комитета ВКПБ и аппарата Совета народных комиссаров. Здесь же работали многие посольства. Пока шла репетиция, жюри знакомилось с выставками. Удивительно, понравилась только одна. С душой сделанная работа РКСЦ, занявшая всю стену фойе. Видно было, что каждый сотрудник внес в нее свой вклад. Рисунки самолетов, танков, маскировочная сеть, окаска, одежда военного образца, вязаные вещи и другие изделия тыловиков для фронта, фотографии, биографии фронтовиков, занимающихся в творческих коллективах центра, небольшие поэтические сборники, треугольник солдатского письма, пилотка. А вот самый яркий экспонат. Он располагается на отдельном столе. Маленький игрушечный столик с ажурной скатертью-салфеткой, возле которого на креслице вязаная кукла. Седая бабушка в очках со спицами и вязанием. Ее работа, длинные носки, предназначена мужу-фронтовику, не пришедшему с войны. Мы видим на столике его фотографию. Молодое лицо, гимнастерка и фуражка. Возле оставшейся от него личной вещи. Пилотка, медаль и треугольник письма. Такая жанровая сцена. До слез. Еще на выставке было будто бы оставлено место для остальных регионов участников с изображениями их гербов. Совсем по-другому выглядит экспозиция напротив. 3D-модели танков. Танкоград же. Понятно, что они хрупкие, что каждый ценность. Но сотрудник, стоящий около, не столько рассказывал, сколько просил экспонаты руками не трогать. Да и таблички с пояснениями были выполнены мелковато для наших глаз. Библиотека для слепых подошла к вопросу в соответствии с традициями своей профессии. Сделала небольшую книжную подборку. Однако местные жители обратили наше внимание на отсутствие даже упоминания о первом директоре библиотеки Василии Ефимовиче Смолине, педагоги по образованию, участники Великой Отечественной войны. Причина подобного невнимания была удивительной и печальной. Рассматривая выставки, мы не заметили, как прошло время. Уже 11. Открытие слета. Обращение президента ВОЗ Сипкина к участникам мероприятия. Выступление почетных гостей и приветствие хозяйки Савицкой. А потом начался наш концерт, объединивший конкурсы военно-патриотической песни и публицистических работ. Что запомнилось? Я спросила об этом мою соведущую и по совместительству председателя жюри Смирнову. Запомнилась песня из репертуара Зыкиной «Помнят люди» и танцевальный номер «А закаты алые». Яркий, выразительный женский танец, построенный на работе с красными платками для усиления зрительского восприятия. Очень красиво смотрится. Действительно жаль, что в положении слета не было танцевальной номинации. В следующий раз обязательно нужно будет это учесть. Выступление замечательного танцевального коллектива Челябинского РКСЦ «Хорошее настроение» под руководством Элины Дебровой по-настоящему украсило программу. А вот мне самой запомнилось, как в гримерке репетировал и волновался замечательный баянист Челябинской Уралочки Ильдус Крымгужин. Среди ярких фрагментов еще выделялась работа творческого коллектива Челябинского РКСЦ в составе Топуновой, Кочерова, Рахимгуловой, названная «О жизни детей войны» и выше всех оцененная жюри. В основе материала беседа с Марией Михайловной Кучиной, которая в военное время была школьницей. Она рассказала о том, как жили и работали тогда дети тыла. Тяжелые ноши легли на детские плечи заботы трудового фронта. Для девчонок и мальчишек тоже были нормы выработки на полях. Тысячи гектаров скошенного леса, тысячи связанных снопов, тысячи тонн намолоченного зерна. На заводах подростки, недавно не имевшие ни малейшего представления о производстве, истощенные от постоянного голода и непосильного труда, научились выполнять по несколько норм в сутки. Так, в апреле 1942 года токарь Зина Данилова перевыполнила норму на 1340%. Был выдвинут лозунг «Мой станок – оружие, участок – поле боя». А значит, ты не имеешь права уйти от станка, не выполнив задание фронта. Дети войны как могли приближали победу. Ведь в смертельной схватке с врагом погибали их отцы за светлое и счастливое будущее юного поколения. Работники ЧТЗ до сих пор помнят слова министра гитлеровской пропаганды Йозефа Геббельса, произнесенные в январе 1943 года. «Кажется каким-то чудом, что из обширных степей появлялись все новые массы людей и техники, как будто какой-то великий волшебник лепил из уральской глины большевистских людей и технику в любом количестве». Двухчасовой концерт показался мне очень цельным, ярким, разножанровым и богатым на впечатления. Завершился он общим фото. Лучшие номера были включены в заключительный концерт, который перемежался блоками награждений. Имена победителей уже были названы в ноябрьском номере журнала, поэтому я не буду их повторять. Уверен, всем участникам надолго по-доброму запомнится этот слет. Хочется отдельно сказать о прекрасной слаженной работе команды принимающей стороны. Благодаря четкому распределению нагрузки все прошло без малейшего намека на накладки. Участников встретили и проводили. Обеспечили трансфер из гостиницы и обратно. Угостили обедом в дни мероприятия. Организовали обзорную экскурсию по городу. В РКСЦ для гостей были созданы все условия – чайные столы, отдельные помещения и время репетиций для каждой делегации. Замечательно, что все мероприятия слета, проходившие на сцене, транслировали в ВК. Для зрителей в зале предусмотрели тифлокомментирование. Недаром хозяева услышали от участников слета немало теплых слов в свой адрес. А еще все отметили чудесные выступления челябинских коллективов. Спасибо тебе, Танкоград. Вера Вебер.